Господь, благодарю Тебя за эту привилегию быть с братьями, учиться с братьями, вдохновляться проповедями брата, служителя, Строка. Я благодарю, что есть эти насущные темы, которые так важны для служителей, для тех братьев, которые ведут за собой церковь. Я прошу, Господь, чтобы Ты дал нам ясное понимание, видение по местной церкви, философии по местной церкви или стратегии по местной церкви. Когда мы не знаем, куда вести и как это делать, то возникает много проблем в жизни церкви. Благослови нас вникнуть, увидеть истины в Писании. Слава Тебе, поклонение, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Братья, в мире не так много тех людей, которые серьезно себя посвятили церкви. Быть пастором – это привилегия и ответственность одновременно. Привилегия в том, что Бог нас спас, и не только нас спас, но и верил нам определенную группу людей, церковь, которую нужно вести, но также ответственность, поскольку мы являемся сопастырями, и рано или поздно мы будем давать отчет или ответ перед нашим Богом, как мы вели. Поэтому, с одной стороны, у каждого из нас есть причина для радости, поскольку эта привилегия доверена нам. С другой стороны, у нас есть серьезный настрой. Мы должны будем отвечать перед пастырем-начальником. Цель этого семинара сегодня, братья, чтобы представить библейское видение в отношении здравой поместной церкви. Можно с уверенностью сказать, что каждый пастырь церкви, признает он это или нет, у него есть определенное видение или определенное понимание того, какой должна быть церковь, каким направлением она должна следовать. Это видение находится не только в голове, но в той или иной мере притворяется каждым служителем в жизнь. Даже порой не осознавая этого, он делает то, что он считает правильным в церкви. Мы направляем веренное нам стадо тем курсом, который считаем правильным. И ни для кого не секрет, что существует реальный риск повести Божье стадо не тем путем. Существует реальный риск стать пастырем Сусаниным, который ведет или заводит церковь в неправильном направлении. Как написано у пророка Иезекииля, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, блуждают овцы мои. Книга Откровения сообщает нам о семи церквях Малайзии. Так вот, у пяти церквей из семи были серьезные проблемы. И чтобы исправить эти проблемы, Господь направляет свое обращение непосредственно к руководителям этих церквей. Когда церковь начинает двигаться неверным курсом, ее иммунитет падает, и она становится легкой добычей лжеучений и мирского влияния. Верующие в такой церкви начинают все больше и больше уподобляться не Христу, а миру. Их влияние сходит на нет, и община умирает. Чтобы этого не случилось с нашими церквями, сегодня мы должны не просто сообщить друг другу о своем понимании того, какой должна быть церковь. Мы не просто должны поделиться мнением, но важно взглянуть на библейский замысел в отношении церкви. Мы должны вникнуть в Божий замысел в отношении церкви, а затем позволить истине формировать наше мышление. Итак, для того, чтобы созидать здоровую церковь, нам нужно определиться с тем, что нужно сделать для достижения здоровья церкви. Иными словами, это можно назвать условия жизни церкви. И второе, как должна выглядеть здоровая церковь. И здесь мы будем говорить с вами о признаках здоровой церкви. В общем, все достаточно просто, как с нашим организмом. Если мы окажемся в плохих условиях, непригодный климат, плохое питание, отсутствие отдыха, мы станем чаще и чаще болеть. Бог создал церковь не посреди вакуума. Точно так же, как Бог сотворил весь мир, небо и землю, растения и животных, то есть все необходимые условия для обитания человека. Точно так же и церковь, как живой организм, не может существовать без определенных условий. Итак, начнем с вами с простого вопроса «что?». То есть, что нужно сделать для достижения здоровья церкви? Или другими словами, наш первый основной пункт можно озаглавить так. Фундаментальные условия для здоровой или здравой церкви. И первое необходимое условие – это верное представление о Боге. Это живительный воздух, если хотите, атмосфера, которым дышит живая церковь. Эта атмосфера достигается через утверждение Божьего характера, через утверждение Его характера. Мы, как проповедники и пасторы, призваны к тому, чтобы помочь веренным нам людям иметь высокий, братья, высокий взгляд на Бога. В силу греховности каждого верующего, нам всем, людям, свойственно принижать, преуменьшать Бога. Джон Пайпер как-то сказал, важно смотреть на Бога не через микроскоп, а через телескоп. Микроскоп увеличивает то, что на самом деле мало, а телескоп дает нам взглянуть на объект и увидеть его таким, какой он есть на самом деле. Телескоп слова, люди должны увидеть, что Бог свят, справедлив, суверенен, всемогущ, вездесущ, неизменный, истинный, любящий, милосердный, долготерпеливый. Все это должно звучать с кафедры, все это должно звучать в личном, активном влиянии на людей. Эта атмосфера достигается через отражение Его характера. То есть атмосфера или условия для созидания здоровой церкви зиждется на верном представлении о Боге. И чтобы это верное представление о Боге распространить, мы должны утверждать Его характер, и второе – отражать Его характер. Это прежде всего начинается с нас, братья. Через святую жизнь, через жертвенную жизнь, через посвященную жизнь, через жизнь служению друг другу, через жизнь, посвященную миссии. И уже сейчас важно спрашивать себя, а учу ли я людей величию Божьему? Представляю ли я Бога таким, какой Он есть на самом деле? Видят ли люди величие Божье в моей жизни? И видно ли это в их жизни? Некоторые служители, к сожалению, живут так, что можно увидеть в их жизни маленького Бога, уменьшенного Бога, жалкую копию Бога. Здесь важно предупреждение. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к терпимости ко греху. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к терпимости ко греху. Это будет распространяться в жизнях людей, в самой церкви. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к сосредоточенности на человеке, на его комфорте, на его значимости. Также ведет к эгоизму и себелюбию. Отсутствие высокого представления о Боге ведет к человекоцентричному служению, которое более угождает людям, чем прославляет Бога. Служители задаются в этих церквях больше вопросом, как мы должны устроить нашей церкви все, чтобы было удобно и приятно людям. Их мало интересует, а славится ли высокое имя Божье, а угодно ли это Богу. И здесь важны вопросы для размышления. Кстати, братья, если вы не успеваете все записывать, не беда, я вам потом отдам эту презентацию, весь материал, который я зачитываю. Лучше слушайте внимательно, потому что темп большой, информации много. Вопросы для размышления. Как наша церковь совершает церковную дисциплину? И вообще, практикуете ли вы церковную дисциплину? Были ли моменты за последние 2, 3, 5 лет, когда вы должны были осуществлять шаги церковной дисциплины. И, возможно, вы должны были кого-то отлучить, поскольку его жизнь не соответствует. Так вот, в тех церквях, где не практикуется церковная дисциплина, это не означает, что люди перестали грешить. Это означает, что взгляд на Бога неверный. И это отражается в практике этой церкви. Имеют ли люди в церкви благоговение перед Богом и Его качествами? Высокое представление о Боге будет отражаться в благоговейном состоянии людей в церкви. И, кстати, это будет отражаться и в воскресном служении, на собрании. Важно обращать внимание, как люди ведут себя на собрании. Конечно же, здесь можно приучить их к формализму, но все-таки, если люди шумят, внимательно не слушают проповедь, позволяют себе во время проповеди о Боге, о великом Боге, разговаривать, шутить друг с другом, перебивать, даже некоторые позволяют очень громко заявлять какие-то, вставлять какие-то цитаты, это говорит об отсутствии благоговения у людей перед великим Богом. Еще вопрос для размышления. Иду ли я на компромисс с истиной? Я, служитель, который ведет церковь, готов ли я угождать какому-то человеку больше, чем великому Богу? Итак, первое необходимое условие – это верное представление о Боге. Условие жизни, развитие здоровой церкви, верное представление о Боге. Второе необходимое условие жизни церкви – это верное представление о Писании. Одним из ключевых стихов, описывающих предназначение церкви, находится в 1 Тимофея 3 глава 15 стих. Это апостол Павел обращается к Тимофею, который в это время находился в Ефесе, и говорит следующие слова. «Это все послание пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты, Тимофей, знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Два раза Павел говорит Тимофею, что церковь принадлежит Богу, а затем в трех словах обозначает ее главное предназначение – столб и утверждение истины. Столб подпирает крышу здания, а утверждение служит основанием, на котором покоится все строение. Церковь – это основание и столб, который держит истину. Точно так же, как основание колонны храма Артемиды Ефесской, там в Ефесе, служили основанием лжерелигии. Точно так же Тимофей, знай, истинная церковь, та церковь, которая образовалась в Ефесе, в которой Бог мощно использует тебя, должна быть столпом и утверждением истины для распространения в Ефесе и во всем мире. Для того, чтобы церковь была способна утверждать истину, она должна иметь верное представление об истине. Тогда возникает вопрос о природе самой истины. Помните, как-то Пилат задал вопрос Иисусу Христу, что есть истина? И знаете, мы можем найти ответ, опять же, в Писании. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих, молитва Иисуса Христа. Незадолго до ареста, а потом распятия, он произносит эти слова. Он молится об учениках и о всех уверовавших по слову их и говорит эти слова «Освети их истинную Твоей». И дальше это ключевая фраза «Слово Твое есть истина». Обратите внимание, это очень важное замечание, важное утверждение Иисуса Христа. Иными словами, Он говорит, что Слово Божье, которое получили пророки и апостолы и записали в Писании, которое у вас сейчас в руках, это и есть стандарт истины. То есть Библия – это не что-то, что должно соответствовать наивысшему стандарту истины, а Библия и есть этот эталон и стандарт, по которому мы можем мерить все остальное, является ли, соответствует это истине или нет. Итак, Библия – это и есть эталон, это и есть стандарт. Важно верить в связи с этим, когда мы говорим о том, что Слово Божье есть стандарт, и что Слово Божье есть истина, и что Слово Божье помогает нам создать атмосферу для развития здоровой церкви. Важно понимать качество Божьего Слова. Когда мы говорим о Писании, мы понимаем, что Писание богодухновенно, буквально выдохнуто Богом. Бог выдохнул каждое слово. Важно верить в безошибочность Писания. Важно верить в авторитет Писания. И здесь очень важное замечание, которое делает Уэйн Грюдем в своем систематическом богословии. Послушайте, что он сказал. Авторитет Писания означает, что все слова Писания являются Божьими словами в том смысле, что неверие или неповиновение любому слову Писания равнозначно неверию или неповиновению Богу. То есть Он говорит, когда люди вашей церкви и вы сами отказываетесь слушать Библию, это то же самое, что отказываться слушать Бога напрямую. Это словно вы пришли на небеса, раздвинули небеса, пришли в присутствие Бога и сказали Ему, нет, я не буду поступать, как ты говоришь. Авторитет Писания стопроцентный, и он равен авторитету самого Бога. Авторитетность проистекает из богодухновенности, утверждающей, что Бог использовал человека, чтобы передать свое безошибочное святое слово. Еще важное понятие или качество Писания – это достаточность. Достаточность означает, что Писание содержит все, что необходимо нам знать для жизни души, для христианской жизни. Все, что относится к христианской жизни, все, что относится к душам людей, к помощи людям возрастать в Боге и правильно реагировать на выпады этого мира, правильно реагировать на искушение собственной плоти и возрастать в подобие Христа, вся эта информация, которая может вооружить людей, находится в Писании. Писание достаточно для того, чтобы помогать людям возрастать в Боге и вести христианскую жизнь. Еще важный момент – это актуальность Писания. Актуальность подразумевает реальную полезность и эффективность Библии в жизни каждого верующего. Оно абсолютно актуально и применимо в любой ситуации. Некоторые думают, что Библия не актуальна, поскольку была написана 2000 лет назад, Новый Завет. На самом деле, братья, мы порой проповедуем так, что понижаем актуальность Писания. Очень важно показывать людям, что Библия живая сегодня. Проповедовать так ясно и понятно, что люди понимали, что Бог актуально сегодня заявляет всем церквям, как они должны поступать. Конечно, мы понимаем, когда говорим об актуальности, что Библия не отвечает на все вопросы, конкретные вопросы жизни. Мы не найдем там руководство по тому, как чинить автомобиль и так далее. Но опять же, я отмечаю, актуальность касается, качество актуальности касается именно духовной жизни. Здесь важно предупреждение. Неверное представление о Божьем Слове приводит к тому, что личный опыт человека становится вашим авторитетом вместо авторитета Божьего Слова. В церквях есть проблема, когда люди ставят на первое место авторитет, чей-либо авторитет, принижая Писание. Это говорит о том, что в этой церкви Писание не на должном уровне или отношение к Писанию не на должном уровне. Второе, мирской образ мышления становится вашим руководством в жизни вместо принципов божественной истины. Люди больше стараются решать проблемы, руководить церковью, основываясь на мирском образе мышления. Еще, когда Писание принижается, мы видим, что появляется более стремление к комфорту, чем к послушанию, комфорту жизни здесь на земле, чем к послушанию Писанию. Если Писание на низком уровне, то человек решает, выбирает не слушаться слова, поскольку иначе он потеряет определенный комфорт жизни. Но если в представлении людей вашей церкви Слово Божье на высоком уровне, то тогда они готовы поставить крест на комфорте своей жизни и подчиниться Писанию. Следствие. Церковь, как следствие, если такое происходит, церковь формирует таких людей, которые стремятся удовлетворить собственные желания, руководствуясь мирскими принципами. И вот вопросы для вас, братья, вопросы для размышления. Подчиняются ли люди вашей церкви авторитету Божьего Слова со смирением и добровольно? Подчиняются ли, видите ли вы в жизни людей подчинение Писанию? Если в вашей церкви это очень большая редкость, это говорит, что вам нужно дорабатывать, вам нужно вернуть кафедру в свое положение, вам нужно положить Библию на должный уровень в церкви, чтобы люди подчинялись больше Божьему Слову. Вопросы для размышлений. Еще один вопрос. Обучаете ли вы людей Слову таким образом, чтобы они могли применить его в своей жизни? Речь идет об актуальности Писания. Если у вас определенные пункты вашей проповеди, когда вы думаете не только о том, как объяснить Божье Слово, но как применить это Божье Слово. В гомилетике есть такое понятие, как детализация применения. Когда вы буквально расписываете людям, как они могут услышанную истину, провозглашенную истину лично в своей жизни применить. Применение – это важный блок в каждой части проповеди. Вы, наверное, знаете, что проповедь, каждый пункт, он должен содержать в себе 4 основных момента. Это объяснение, аргументация, это иллюстрация и применение. Объяснение, аргументация, иллюстрация и применение. Так вот, применению нужно отводить определенную часть времени. Проверьте свои конспекты проповедей и возьмите, выделите желтым шрифтом те места Писания, где вы применяете истину к людям. И если там не будет желтого фломастера, вам нужно исправить подход к проповедованию. Вам нужно думать не только о том, чтобы люди поняли истину, но как и применить эту истину в жизни. Еще важный момент, вопрос для размышления. Обращаетесь ли вы к Божьему Слову, чтобы найти ответы на проблемы людей? На проблемы людей. На каком основании вы советуете, откуда вы черпаете источник для объяснения, для помощи людям? Если вы ищете в Божьем Слове, это хорошо. Итак, мы говорим с вами о необходимых условиях жизни церкви. И первое мы сказали о верном представлении о Боге. Второе мы сказали о верном представлении о Писании. Третье необходимое условие для жизни церкви – это верное понимание природы человека. Можно так сказать, что все эти блоки взаимосвязаны. То, о чем мы с вами говорим, все взаимосвязано. Если у людей есть высокий взгляд на Бога, если в вашей церкви высокое представление или правильное понимание Писания, и кафедра находится в должном месте, и Библия находится на должном уровне, то в вашей церкви будет верное представление о природе человека. Мы, как проповедники и пасторы, призваны к тому, чтобы помочь веренным нам людям иметь здравый взгляд на человека. Как я уже говорил выше, в силу греховности каждому верующему свойственно преунижать Бога. И в то же самое время, вместе с этим, люди, преуменьшая Бога, возвышают человека. Нужно изменить эту ситуацию. Когда Бог будет большой, люди будут маленькие. Но если люди будут большие, Бог будет маленький. Мы должны изменить эту ситуацию в правильную сторону. Бог большой, люди маленькие. Поэтому мы должны, после того, как взглянем или увидим в телескоп Божьего Слова, какой, насколько велик Бог, мы должны подойти с обратной стороны к телескопу и посмотреть, как в микроскоп на человека, и разглядеть, чтобы люди увидели, насколько человек порочен и испорчен. И что даже после обращения, покаяния и возрождения, что даже после того, когда человек борется со своими грехами, в нем остается этот остаток греховной природы, который дает о себе знать. Человек грешник, и это проявляется в том, что он стремится прославлять себя. Вот почему братья, те, которые проповедуют и учат, должны бороться с искушением возгордиться и не искать себе славы. Человек порочен, его природа порочна от рождения, об этом говорит Псалом 50-й. Неспособность принимать истину от Бога. Это речь идет о неверующих людях. Согласно Писанию, невозрожденный человек не способен понять или принять Божьи истины. Его разум испорчен, осквернен, и его понимание затуманено. Его сердце постоянно и полностью предано лукавству. Он враждебен к Богу и любит грех. И он хочет исполнять волю самого сатаны. И мы должны понимать, что в церкви есть как верующие люди, так и неверующие. Поэтому, когда вы проповедуете, учитывайте эти аспекты, говорите о том, какова природа человека. И учитывайте, что будут те, которые не способны принимать истину. Поэтому без помощи Духа Святого истина не сможет проникнуть внутрь этих людей. Рабство греху еще одна истина о природе человека. Неверующий находится в рабстве у греха и его всевозможных похотей. Эта идея, что человек свободен, неправда. Писание не говорит, что человек свободен. Либо человек раб греха, либо человек раб Бога. Среднего нет. Истинная свобода – это когда человек становится рабом Христу. Это библейский взгляд о понимании свободы человека. Нежелание искать Бога. Человек не ищет Бога сам по себе и, следовательно, не может надеяться на то, что способен сделать что-либо сам для своего спасения. Чуть раньше мы говорили с вами о важности богоцентричной проповеди, но при этом мы не должны забывать напоминать людям о порочности человеческой природы. Не бойтесь, братья, проповедовать и напоминать людям, насколько они испорчены грехом и что у них по сей день есть эта испорченная природа. Это требует, братья, быть смелыми проповедниками. Филлипс Брукс в своей ельской лекции в 1877 году сказал: «Смелость необходима каждому истинному служителю. Если вы боитесь людей и являетесь рабом их мнения, идите и займитесь чем-нибудь другим. Например, научитесь шить для них обувь или пишите картины». Если вы боитесь людей, если вы хотите угождать людям, перестаньте проповедовать и займитесь чем-нибудь другим. Например, начните рисовать картины, которые бы удовлетворяли их низкопробные взгляды. Предупреждение. Грешник отчужден от Бога, и в результате он будет искать удовлетворение и ответы в мирской греховной системе. Вы должны понимать, что люди борются с искушением, и в вашей церкви в том числе искать удовлетворение в мире. Христос не будет считаться в церквях, где неправильный взгляд на человека. Христос не будет считаться единственным решением человеческих проблем. В таких церквях добавляют, к примеру, психологию и помогают людям, в кавычках, помогают людям с помощью мирской психологии. Я знаю церкви, где пасторы отправляют с проблемами. Люди приходят с проблемами, они отправляют к мирским психологам, чтобы те решали их проблемы. Мирские психологи не знают Христа. Еще предупреждение. В таких церквях, где нет правильного взгляда на антропологию или на человека, будут предлагаться заменители, которые бы обещают удовлетворение и лучшее представление о себе. И еще вот важный момент. В таких церквях ощущаемые нужды людей вместо их реальных нужд будут в центре внимания. Братья, это очень важный момент. Ощущаемые нужды людей будут в центре внимания. Проповедники больше думают, а что хотят люди услышать? Как мне проповедовать, чтобы им нравилось? Братья, но здесь я забегаю вперед, но хочу предупредить. Люди вашей церкви порой не знают, что им нужно. Это как с детьми. Спросите у вашего 3-летнего или 5-летнего ребенка, что он хочет есть утром, в обед и вечером. И потом начните кормить его так, как он предложит вам, тот рацион, который он вам предложит. И очень скоро ваш ребенок заболеет. Либо от переедания мороженого, либо печень откажет из-за того, что он очень много будет есть сладкого. Так вот, ориентироваться на, как здесь написано, на нужды людей, ощущаемые, я бы еще их назвал субъективные нужды людей, это очень опасно. Вы будете угождать их нуждам субъективным, тогда как на самом деле им нужно совершенно другое. Вот почему вы вашим детям говорите: нет, сынок, извини, но ты сегодня уже достаточно поел мороженое, а в обед ты будешь есть борщ. То же самое и здесь, когда проповедник, когда служитель ведет церковь и наставляет церковь. Он должен говорить то, что нужно людям, а то, что нужно людям, он должен извлекать из принципов Писания. И, кстати, вот почему экспозиционная проповедь в этом смысле очень верный подход. Потому что экспозиционная проповедь позволяет вам передавать всю волю Божью, стих за стихом, послание за посланием. Не подходи к Писанию избирательно, когда вы в течение недели думаете, а какую же мне проповедь избрать в следующее воскресенье. И вы 5 дней думаете о том, какой текст выбрать, и потом в субботу вы уделяете время подготовке, а утром в воскресенье вы опять понимаете, что вы выбрали не тот текст, и идете подкошенный за кафедру и унываете. Но когда вы проповедуете экспозиционно, вам не нужно думать, какой выбрать текст следующий. Вы просто согласуете свое служение с тем, как решил Бог. И если Бог вдохновил это количество посланий, и если Бог вдохновил первую, вторую, третью, четвертую, пятую главы, и Бог так решил через Павла написать это послание таким образом, то таким образом я и буду идти стих за стихом, давая сбалансированную пищу. И если Писание повторяет 40-50% всего Писания, например, говорит о грехе, к примеру, и повторяет эту идею, то я буду то же самое, с той же чистотой повторять идею греха. Если Писание говорит и объясняет, как нужно относиться к деньгам, и есть это упоминание 10% или 50%, то и я, когда буду идти по посланиям, буду повторять эту идею ровно столько, сколько Бог заложил. Таким образом, появляется сбалансированный подход, и вы не ориентируетесь на субъективные нужды. Вы из Писания извлекаете, а какая же объективная нужда? Вот почему, например, я против опроса, как некоторые проповедники это делают, раздают анкетник, опросник, какую бы вы проповедь хотели выслушать в следующий раз? А что бы вы хотели, о чем бы вы хотели на ближайший год, чтобы пастор проповедовал? И знаете, мало людей скажут, мы хотим, чтобы пастор нас обличал в грехе, чтобы он говорил о греховности. Пускай говорит о славе, пускай говорит о привилегиях и так далее. И тогда вы рискуете сориентировать ваше служение и повести неправильным курсом, и давать несбалансированную пищу. Следствие. Церковь, если такое происходит, церковь наполняется людьми, которые решают свои жизненные проблемы на основании того, что как они думают, им нужно. Вопросы для размышления. Можно ли сказать, что сегодня люди в вашей церкви более подобны Христу, чем год назад? Не могу останавливаться, времени нет. Являетесь ли вы примером уподобления Христу для своей церкви? Итак, фундаментальные условия. Верное представление о Боге, о Писании, верное понимание природы человека, верное понимание предназначения церкви. Здесь очень быстро пойдем. Верное понимание предназначения церкви опять черпаем из Писания. Не мы должны придумать себе, а для чего же нужна церковь? Мы должны извлечь из Писания, для чего нужна церковь. Здесь есть пять целей, которые основаны на Писании. Поклонение и прославление Богу, хранение божественной истины, вторая цель. Третье – взаимное назидание и общение, ученичество, свидетельство погибающему миру. Вот они цели или предназначение церкви. И здесь важно предупреждение. Непонимание предназначения церкви приводит к следующему. Прославлению программ достижения успеха более чем Бога. Церковь ориентируется на программы, на новые программы, у кого есть больше опыт, у кого пошло, у кого есть программа, которая привлекла больше людей, и они сбивают свои цели, их цели ориентированы на успех. Так вот, смотрите, люди думают, и некоторые служители думают, что успех церкви, к примеру, это когда много людей. Их цель, которую они ставят, во что бы то ни стало, через 2-3 года, чтобы в нашей церкви стало 200 человек, к примеру. Тогда все они будут делать для того, чтобы увеличить это количество людей. Таким образом, неверная цель привела к проблеме, к неправильной практике жизни служителей или подходу. Поэтому важно искать, найдите, пожалуйста, в Писании очень ясно обозначенную цель, чтобы церковь на 100 человек выросла там за 5 лет. Мы видим, есть рост, как живой организм. Но, кстати, когда вы читаете послание апостола Павла, нигде Павел не говорит о количестве членов церкви. Нигде не воспевается такой рост, увеличение числа людей в церкви. Важно определить, какова же цель библейская, и на нее ориентировать людей. Еще предупреждение. Люди становятся пассивными зрителями, а не активными участниками. Это когда нет верного представления о церкви. Когда люди не понимают экклезиологию, когда люди не понимают, для чего церковь, и они становятся прихожанами, они не вливаются в жизнь, как в организм, они не становятся частью организма. И поэтому они приходят на служение, как на концерт. Они приходят для того, чтобы их развлекли, чтобы успокоить свою совесть. Я был в воскресенье на собрании. Но они не участвуют в жизни церкви. Люди становятся пассивными зрителями. Почему? Потому что никто не потрудился им объяснить, для чего Бог создал церковь и что такое церковь. Еще одно предупреждение. Руководители вынуждены продолжать кормить людей программами. С чего начнете, то и должны дальше продолжать. На что вы поймали людей, тем и должны кормить. Если вы начали с массовки, с каких-то интересных шоу, то тогда со временем на основном собрании у вас должны быть постоянные какие-то сценки, какая-то развлекаловка и так далее. Потому что очень скоро людям эти сценки будут надоедать. И они скажут, дай что-нибудь новенького. И вы будете постоянно ломать голову, как бы мне развлекать людей, как бы угождать их вкусом. Программы, будьте осторожны. Я не против планов на будущее. Я не против того, чтобы мы планировали жизнь церкви. Я против того, чтобы мы копировали, тупо копировали разные программы в других церквях, только потому что там пастор сказал, что у них стало на 50 человек больше. Следствие. Церковь становится организацией, не организмом, а организацией, управляемой программами и людьми, а не организмом, состоящим из посвященных верующих, исполненных Божьим Духом. Вопросы для размышления. Снаряжаются ли и побуждаются ли люди в вашей церкви к служению своими духовными дарами? Духовные дары. Понимают или знают люди о духовных дарах? Завтра я буду говорить о духовных дарах. Если вы хотите, братья, придите, послушайте. Итак, духовные дары. Если люди не понимают церковь, и что в церкви у людей есть ответственность служить духовными дарами, то тогда никто и не ищет, не помогает людям реализовывать те дары, которые Бог им дал для блага церкви. Еще один вопрос для нас, для размышления. На чем сосредоточено ваше служение? На выполнении разных программ или на преображении характера и жизни людей вашей церкви? Сегодня, по-моему, Евгений Бахмутский проповедовал. Он говорил как раз о этом важном аспекте. Качество, личное качество каждого члена церкви. Есть ли живые люди в церкви? Есть ли рост в церкви? Не количественный прежде всего, а качественный рост, который приведет и к количеству. Фундаментальные условия. Итак, мы с вами поговорили о четырех условиях. Представление о Боге верное, представление о Писании, правильное понимание или верное понимание природы человека, верное понимание предназначения церкви, последнее верное руководство церкви. И здесь вопрос, один пастор или совет старейшин? И Писание подтверждает принцип множественности пресвитеров в одной церкви. Есть текст Деяний, очень простой текст, и здесь уже из этого текста мы видим, что церковью, в конечном итоге вы должны прийти к точке, что церковью должны руководить группа мужчин, группа людей. Апостол Павел здесь, об апостоле Павле здесь написано, из Милита же послал в Ефес он, призвал пресвитеров церкви. Два слова соседствуют вместе. Пресвитеров церкви. Церковь – единственное число, пресвитеров – множественное число. Это значит, что практика служения Павла, то, как он созидал церкви, он вел к тому, чтобы в одной церкви была множественность пресвитеров. И здесь важно сказать об обязанности руководителей. Первая обязанность, сегодня вы в проповеди слышали, отображать для паствы характер Христа. Люди будут смотреть на вас, и будут ли они видеть там Христа. Второе, снаряжать верующих на дело служения, это задача служителей. Вы должны снаряжать, готовить людей, чтобы они в конечном итоге перестали питаться молоком и зависеть от вас, но уже служить другим. Это ответственность служителей. Следующее. Помогать верующим реализовывать дары для служения другим. Не верующие, не члены церкви должны выдвигать себя и говорить, вот я хочу этим заняться, или я хочу этим. Вы должны замечать, кто уже, у кого какая есть способность, у кого получается, как проявить себя в церкви и помогать им увидеть эту одаренность и вдохновлять их и подталкивать. Если вы не делаете этого, это будет плохо. Предупреждение. Непонимание библейского метода руководства приводит к небиблейскому виду наставничества и формирует неверные приоритеты в служении. Недостаток надлежащего снаряжения людей на дело служения приводит к разочарованиям, которые подрывают авторитет руководства. То есть, если вы не вовлекаете людей в церковную жизнь, если вы щедро, в каком-то смысле, не раздаете ответственности, люди, имея дары от Духа Святого, не практикуют их, происходит угасание, разочарование, подрыв авторитета руководителя. Итак, все это время мы отвечали с вами на вопрос, что можно сделать для достижения здоровой церкви. И у меня осталось 5 минут, и это вторая половина всей моей философии. Я просто не успеваю, критически не успеваю. Сколько у нас перерыв еще времени, братья, подскажите? Перерыв.
Полчаса,
да? Я пойду быстрее, ну, так уже быстро, но я, наверное, доведу все-таки до конца. Если кто-то хочет уйти, вы можете быть свободны. Итак, все это время мы отвечали с вами на вопрос, что нужно делать для достижения здоровой церкви, то есть условия жизни церкви. А теперь, как должна выглядеть здоровая церковь? Здесь больше поговорим о практике, как должна выглядеть здоровая церковь, признаки здоровой церкви. И первое – это библейское поклонение. Библейское поклонение Богу. Что такое поклонение? Если я вас спрошу, вы, наверное, сможете ответить. Есть много разных формулировок. Вот одна, которая мне очень нравится. Поклонение – это почитание и обожание, направленное на Бога. На Бога. Можно добавить, поклонение – это почитание и обожание, направленное на Бога и на все, что связано с Его волей. Поклоняющийся человек, он обожает, он страстно желает Бога и страстно желает исполнять Его волю. Это преклоненное состояние человека. И поклонение начинается с личного преклонения человека. Поклонение – это одна из отличительных характеристик верующего человека. Общее, братья, очень важно, общее и общинное поклонение церкви начинается с личного преклонения каждого верующего в отдельности. Большинство людей представляет поклонение как нечто внешнее, обряд, ритуал. Пойдем поклоняться в церковь. Они подразумевают, что они могут поклоняться Богу в 2 часа в воскресенье с 10 до 12. Мы идем поклоняться Богу. А потом, как тумблер, они отрубают, и на неделю они уже не поклоняются. Вот такое представление – это неверное представление о поклонении. На самом деле, братья, нужно изменить этот сдвиг в умах людей, что поклонение – это когда они заходят в здание церкви, в храм. И вот тут они находятся в благоговении и поклонении. А потом, когда они выходят за здание церкви, поклонение заканчивается. Это на самом деле неверно. Вся наша жизнь, братья, представляет собой поклонение Богу и преклонение перед Богом. Нужно смотреть так. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Мы поклоняемся Богу лично. А потом в воскресенье это кульминация, когда мы приходим для того, чтобы совместно с другими святыми преклониться к Богу. Так вот, смотрите, если люди не понимают этого, они не поклоняются в каком-то смысле должным образом в течение всей недели, то кульминации на должном уровне не будет поклонения в церкви. Не будет благоговения, не будет почтения. Люди придут по накатанной. Они будут думать о утюге, о зарплате, о проезжающем трамвае, о чем угодно, но не поклоняться Богу. Но если люди научены в течение недели, несмотря на занятость, поклоняться Богу, то тогда их преклонение выразится должным образом в воскресенье. Это будет кульминация. Тогда не будет шуршащих пакетов во время служения и разговоров по сотовому телефону во время того, как проповедник возвещает истину. Люди будут сидеть и внимательно слушать. Я объясняю людям так, братья и сестры, вы приходите на собрание, и все, что вы делаете в этом собрании, это есть поклонение Богу. Вы поклоняетесь Богу, слушая проповедь, вы поклоняетесь Богу, воспевая хвалу Богу, вы поклоняетесь Богу, работая с текстом Писания, когда вы держите Библию и стараетесь разобраться, вы поклоняетесь Богу в реакции на истину, вы поклоняетесь Богу, когда вы слышите шум и боретесь с тем, чтобы не отвлекаться, вы поклоняетесь Богу каждую минуту, либо не поклоняетесь Ему, либо вы думаете не о том, что Божье, вы отвлекаетесь, вы смотрите на часы и думаете о том, поскорее бы все закончилось.
Личное преклонение очень важно. Я прохожу места Писания, потому что это очень много. Здесь говорится о том, что люди должны поклоняться в духе истине. И, вы помните, разговор с самарянкой. И можно так этот объяснить текст. Мы должны поклоняться Богу как эмоционально, в духе. Мы должны поклоняться Богу также и согласно здравому учению. То есть можно так сказать, братья. Истина Слова Божьего – это рельсы для поклонения во время основного собрания. Так вот, и мы должны сделать все, чтобы на основном собрании как можно ярче звучала истина. Потому что истина – это тот материал, который вы бросаете в топку души. И этот материал возгорается и отдает жаром поклонение Богу. Чтобы люди поклонялись Богу эмоционально, вы должны в топку их душ, в печь их души поместить Божье Слово и объяснить его, чтобы там в топке души было чему гореть. Если там нечему гореть, если кафедра низкая, если вы готовились к проповеди на коленях, то есть за 15 минут до начала собрания, вам нечего будет положить в топку души, и поклонение на основном собрании будет очень вялым, слабым и незначительным. И, конечно же, люди будут смотреть на часы, как сейчас некоторые смотрят, и люди будут отвлекаться и так далее. Личное преклонение, оно приводит к совместному преклонению. Совместное поклонение, как Тозер сказал, это утраченная церковная драгоценность. Послушайте, поклонение совместное сегодня в церквях стало так, что это утраченная церковная драгоценность. Собрание детей Божьих в воскресный день можно назвать кульминацией. Я уже сказал об этом. Совместное поклонение Богу включает, и немножко поговорим, богослужение. Необходимо организовать богослужение таким образом, чтобы минимизировать все то, что может людей отвлекать от слова, но наоборот думать о том, как слово будет на высоте. Вы должны продумать порядок служения братья. Меня печалит, иногда я бываю в церквях, и звучит проповедь, очень ясная, хорошая проповедь, и вот заканчивается собрание, и люди на вдохновении, а потом выходят и объявления делают о том, что у кого-то можно взять бесплатный шкаф, кто-то отдает кровать, и у кого-то там потек рессор в машине. Послушайте, люди вдохновлены истиной, и сейчас время помолиться, и на этой волне людей отправить на неделю туда, в этот мир, побеждать грех. И мы сами на собрании смазываем неправильными объявлениями в неправильном месте, смазываем всю ту атмосферу, которую созидал проповедник. Нужно думать о порядке, о том, в каком месте мы должны делать объявления, какие объявления. Некоторые братья, когда делают объявления, они даже не заботятся о том, чтобы понять, а что же там написала сестра. И бывает очень интересно, когда они выходят на собрание и читают все, как будто бы это богодухновенное послание. И тогда у людей заворачиваются уши, значимость кафедры падает вниз. И это не созидает людей. Вместо того, чтобы прочитать записку, в милости ее исправить, внести очень хороший библейский стержень и передать эту нужду в правильном свете, в свете Писания. Пение – очень важный момент. Ефесянам призывает нас к пению, назидать самих себя псалмами, словословием. Так вот, очень важная цитата у Марка Девера. «Повеление назидать друг друга и прославлять Бога песнями было дано всей Ефесской церкви. Таким образом, часть пасторского руководства, послушайте, часть пасторского руководства состоит в том, чтобы содействовать этому виду созидательного поклонения. Имеет смысл петь только те песни, братья, петь только те песни, в которых его слово используется точно и обильно. Чем точнее применяется библейское богословие, слова и образы, тем лучше, потому что слово созидает церковь, а музыка помогает нам запомнить слово, которое мы так быстро забываем. Послушайте, интересная идея. Для чего нам нужны хорошие мелодии гимнов? Для чего нам нужна хорошая музыка? Потому что хорошая музыка помогает запомнить людям истину, которую они будут бормотать там, дома, когда она будет стоять у мойки, эта сестра, и петь этот мотив, который ей понравился на собрании, и она будет проговаривать истину, которая наполняет этот мотив. Вот почему нам нужны нормальные гимны, которые вдохновляли, раскрывали бы душу навстречу Богу, чтобы нам хотелось их петь, потому что, желая петь хороший мотив, мы будем вспоминать вновь и вновь истину, заполненную в этих гимнах. К сожалению, в некоторых церквях поют так, что слушать не хочется. Дома не забормочешь. Наоборот, что-то другое включить, послушать. Симптомы нездоровья, хочу сказать о нездоровье, это коротко, пение гимнов с сомнительным богословием и нездравым смыслом, замороженный репертуар, 5 гимнов и все 5 лет одно и то же, это проблема, много минора, мало мажора, или наоборот, много мажора, мало минора, старых, мало новых, или наоборот, много новых, мало старых. Нету баланса в подходе к пению. Отсутствие ясного понимания цели хора и группы прославления. Цель в том, чтобы ответственные за пение вели церковь в поклонение. Послушайте, очень важный момент, когда мы говорим с вами о пении в церкви, хор и группа прославления, это не тот субъект, для которых существует церковь. Нет. Группа прославления и хор существуют для церкви, но не церковь существует для хора. Но, к сожалению, есть этот перелом, когда церковь на высоте, ой, хор на высоте, церковь где-то там внизу, они не поют, они просто слушают в течение всего собрания, как классно поет хор. Послушайте, хор и группа прославления должна помочь церкви петь Богу. Они должны помочь нам петь Богу. Они должны служить нам. Мы не должны устроить в церкви концерт. Я допускаю, что, может быть, 1-2 раза люди выйдут и споют. Но когда это становится 5-6 песен, и люди сидят и слушают выступление таких голосов, где здесь церковь? Слушай, я хочу слушать, как поет церковь. Нет ничего прекраснее, когда поет церковь. Это очень важный момент. Молитва, чуть-чуть еще скажу о молитве. Братья, в 1 Тимофея очень ясно сказано, я даже не буду читать этот текст, ясно сказано, что во время основного собрания молитвенные служения в церкви должны вести мужчины-братья. Подумайте об этом. Мужчины-братья, как лидеры, они должны показывать пример молитвы и вести молитву в церкви. Это очень правильно, это библейски, это соответствует 1 Тимофея 2:1, 4. К сожалению, когда люди этого не понимают, то в церкви, когда наступает пауза, молитвенная пауза, другие уже начинают вздыхать, потому что знают, что эта сестра повторяет одну и ту же молитву уже 10 лет подряд. И каждый раз по 15-20 минут. Это своего рода не молитва, а проповедь всем. Потому что сестрам нельзя проповедовать, она реализует себя в молитве. Мужчины должны вести в молитве, молитва должна, она должна быть связана с провозглашенной истиной, она должна назидать, созидать. Фактически, когда мы молимся, мы говорим церкви, подражайте мне в молитвенной жизни. Поэтому очень важно, братья, взращивать понимание у людей, подход к молитве. Это не значит, что мы должны забить сестер, нет. До начала собрания есть время, когда сестры могут собраться и помолиться, чтобы церковь возросла. И чтобы собрание прошло хорошо. Во время служения каждый на своем месте может молиться. Для этого не обязательно вслух брать 20 минут из 1,5 часа собрания. Но, кстати, молитвенный дух как можно созидать на собрании, так можно его и разбить. Одной молитвой можно разбить всю атмосферу собрания воскресенья. Форма поклонения. Коротко скажу, главное внимание в поклонении должно быть направлено на Бога и Его Слово. Форма поклонения играет важную роль. Форма поклонения должна выражать благоговение, радость, восторг и восхищение в адрес Бога и Его Слова. Форма поклонения должна наилучшим образом помогать верующим постичь истину Божьего Слова, воспламенить их чувства к Богу и отреагировать на проповеданную в церкви истину. Братья, форма поклонения, поднимать руки, опускать, становиться на колени или нет – есть разные подходы. Важно, братья, чтобы эта форма поклонения других людей не отвлекала от проповеданной истины. Если в церкви вы поднимете руку, и все испытают шок, лучше не поднимать. Но если вы приедете в другую церковь, и там нормально иногда люди поднимают руку, я помню, у нас здесь Пайпер проповедовал, он может позволить себе поднять руку, то не судите его, потому что, наверное, в их церкви это нормально выразить свое поклонение, свою страсть Богу, подняв руку вверх. Это не значит, что он становится сразу харизматом или пятидесятником. Вот. Но я так не делаю, да. Я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно. Итак, библейское поклонение Богу и библейское служение друг другу. Здесь очень-очень быстро. Взаимное созидание. Все начинается, когда мы говорим с вами о признаках здоровой церкви, когда есть правильный взгляд на поклонение Богу, есть правильный также взгляд на внутренний аспект жизни церкви, служение друг другу. Это начинается с взаимного созидания. Как этого можно достичь? Через пасторское попечение о каждом члене церкви. Через общение друг с другом созидание происходит, поэтому люди должны уметь общаться друг с другом, выделять время на это. Через заботу друг о друге. Через молитву о нуждах друг друга. Через совместное изучение Писания. И у меня еще много-много других пунктов. Братья, мы должны дать людям возможность созидать друг друга. Для этого нужна площадка, время, для этого существуют домашние группы. Люди, да, у них должна быть доступность друг в отношении друга. Если люди ваши встречаются только в воскресенье на служении и в среду на служении, то, в принципе, что происходит? Они приходят и слышат просто монолог, они слышат проповедь и все. Важно компенсировать. Проповедь – это важно. Это центр жизни церкви. Но также важно и общение. Важно, когда люди собираются вместе и служат друг другу, и созидают друг друга. Второй момент, когда мы говорим о служении внутри церкви, служении друг другу, это снаряжение святых. И здесь, конечно, роль руководителей. Руководители церкви обязаны снаряжать к служению каждого верующего посредством наставления слова, призыва исполнять слово и личного примера в исполнении слова. Важный момент – это ученичество способных. Когда мы говорим о библейском служении, ученичество способных – это то, что сказал во 2 Тимофея апостол Павел. И здесь очень важная цитата, которую я хочу зачитать. «Библейский – самое ценное использование времени пастора». Подумайте об этом. «Библейский – самое ценное использование времени пастора». А я бы добавил одно из самых ценных моментов в служении пастора. Это время, потраченное на развитие наставнических взаимоотношений. Когда вы регулярно один на один встречаетесь с несколькими людьми ради их духовного блага. Братья, вопрос вам. Есть ли люди в вашей церкви, с кем вы регулярно встречаетесь? Я не говорю про жен и про детей. Я говорю о людях других, кого вы вкладываетесь, кому вы передаете свою душу, с кем вы дружите и проводите вместе время, один на один созидая их. Это очень важно. Вечеря – это еще один из аспектов внутреннего созидания, и я уже совсем должен быстро идти, чтобы закончить крещение. И следующий аспект – это библейская забота о неверующих. Итак, три вектора, братья, три признака здоровой церкви. Библейское поклонение Богу – это взаимоотношения, правильные взаимоотношения с Богом. Это библейское служение друг другу – это то, что внутри церкви происходит. Это горизонтальный вектор. И библейская забота о неверующих – это то, что вы делаете вне стен церкви. Как люди ведут себя, как церковь влияет на окружающий мир. И здесь важно приучать людей благовествовать через личную жизнь. После того, как человек понимает, что Евангелие – это не просто вручить буклет или четыре закона духовных человеку и убежать, вручить Гедеоновское Евангелие и уйти от него. Когда человек начинает понимать, что Евангелие – это мы с вами, это наша жизнь перед ними, тогда происходит перелом в сознании церкви. Итак, благовествовать через личную жизнь, благовествовать через провозглашение Его Слова. И здесь очень важный момент. Поскольку неверующие духовно мертвы, то никакие ораторские способности благовестника не могут даровать грешнику жизнь. Поскольку он еще и духовно слеп, то никакое искусство человеческой логики и разумных доводов не способно открыть его глаза на истину. И поскольку он духовно порабощен греху, то никакое количество убедительных аргументов в благовестии не свободно освободить его от неверия. Иными словами, братья, когда у нас есть правильный взгляд на человека, мы не будем терять фундамент под нашими ногами, когда человек не покаялся после нашей проповеди. Люди не будут водить к вам людей и говорить: «Пастор, расскажи им Евангелие». Они будут понимать, что успех в достижении Евангелия зависит не от их ораторской способности. Успех зависит от того, чтобы они правильно объяснили истину, и чтобы Дух Святой возродил этих людей. Когда люди понимают, что плод – это дело и работа Духа Святого, они начинают по-другому относиться к благовестию. На этой ноте я хочу закончить философию, библейскую философию служения. Еще раз хочу сказать, братья, сядьте и подумайте, хочу вам дать такой совет. Задайте себе вопрос, почему мы делаем в нашей церкви то, что мы делаем? И возьмите каждый аспект вашего служения, жизни церкви, подвергните этому вопросу, почему мы делаем то, что мы делаем. И если в ответ на это «почему» вы не найдете ответа в Писании, то, наверное, какая-то есть проблема. Наверное, вам нужно пересмотреть какие-то формы служения, улучшить их, чтобы они были основаны не на том, что вне Писания, а на том, что на Писании. Почему мы делаем то, что мы делаем? Мы делаем это, потому что в Писании сказано так. Мы делаем то, что мы делаем, потому что Бог призывает нас это делать. И тогда более уверенных, более вдохновенных служителей вы не найдете нигде. Пусть Бог вас благословит, братья, в этом начинании. Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарю Тебя за это время, за возможность говорить о важных вопросах жизни церкви. Мы ответственны перед Тобой за людей, которых Ты нам доверил, и будет нерадиво, неправильно не думать о том, какой должна быть церковь, не думать об атмосфере созидания церкви, о принципах здравой церкви, о том курсе, которым мы должны направлять церковь. Дай нам вот эту убежденность и практически реализовать этот подход, чтобы мы нашли время для того, чтобы размышлять над тем, каким курсом мы пойдем и что нужно исправить в наших подходах. Пусть это будет по милости Твоей, Господь, помоги, понимаем сами, без Тебя не способны ни к какому доброму делу. Слава Тебе, поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.